Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать четвертую часть репортажа с выставки «Москва. Святая Земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказывает ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
Жизнь продолжалась, и после того, как не стало великого князя Сергия Александровича, правда, она стала абсолютно иной для великой княгини Елизаветы Федоровны. Она, во-первых, свои драгоценности частично продает, которые великий князь Сергей ей дарил, а она была обладательницей потрясающей коллекции драгоценностей, потому что великий князь Сергей очень любил ее наряжать. Он, в частности, тоже в переписке очень интересно, как они обсуждают, вот какие наряды надо купить, вот какие драгоценности нужно заказать. Там Кэти Козлянина выходила замуж, они обсуждают, вот какую парюру ей подарить на венчание и так далее. То есть это было в порядке вещей, они обсуждали между собой, вот какие-то красивые вещи вместе выбирали. И этих денег хватило ей на покупку большого участка земли на Ордынке, где, мы знаем, она основала свою Марфомариинскую обитель и построила Покровский собор, опять же, на свои средства. Плюс еще у нее образовался некий эндаумент фонд, как мы сейчас скажем, да, то есть у нее была некая сумма, на проценты от которой Марфомариинская обитель могла существовать. Плюс у нее был еще особый талант в привлечении средств благотворителей. И что касается вообще всего наследия, вы видите, в 1911 году, когда Покровский собор уже был построен, учреждена обитель, она все раздает. Вы видите, раздает до такой степени, что мы, например, были поражены тому, что Ивану Федоровичу Тютчеву она, например, дарит карандаш, который очень любил великий князь Сергей, он у него постоянно лежал на столе. Она раздаривает даже пуговицы великого князя Сергея Александровича, из которых люди, которые любили его, вот из этих мемориальных пуговиц, они делают броши, какие-то там закрепки для книг, ну и так далее, да, то есть вот все вплоть до мелочей. Я хочу, во-первых, показать вещи, связанные с памятью Сергия. Здесь перед вами дневник Ивана Егоровича Забелина, с которым вместе великий князь Сергей столько лет работал вместе в историческом музее, и вот он пишет, что пришло известие о смерти великого князя, похолодели руки и ноги, ужас. Здесь вы видите мемориальные вещи великого князя Сергия Александровича, это вещи, которые были на нем в момент гибели. Часть вещей из музеев Московского Кремля, в частности, вот обручальное кольцо, печатка, мощевик с мощами преподобного Сергия, который вот раскололся на две части, образок, нательный крест, Георгиевский крест, который был уже приколот на его мундир, видимо, уже во время похорон, мы так думаем. Это икона преподобного Сергия, часть аксельбанта. То есть это вот это из Новоспасского монастыря, где сейчас находится в усыпальнице бояр Романовых. Там находится его захоронение. Вот мы можем тоже прийти туда поклониться его праху. Вот это снятие с креста, икона, которую в свое время купил как один из шедевров резьбы по дереву великий князь Сергий Александрович, это икона из его собрания, которая хранилась в церкви генерал-губернаторского дворца, потом попала в его усыпальницу, потому что великая княгиня Елизавета Федоровна специально для погребения супруга создала совершенно необыкновенную, уникальной красоты церковь преподобного Сергия Радонежского, которая находилась как раз под усыпальницей, под церковью святителя Алексея, под мощами святителя Алексея, как бы под ними. И для нее тоже это было очень утешительно, что вот этот храм мемориальный и поминальный находится вот непосредственно рядом с мощами святителя Алексия. Теперь вот я хочу вас завести вот в эту комнату. Вот я вам показала эту резную деревянную мемориальную икону и ее судьбу, что она сначала была в церкви генерал-губернаторского дворца, потом попала в храм преподобного Сергия, где покоился великий князь Сергей в чудовом монастыре. Мы должны понимать, что вообще вот сейчас вы стоите среди предметов из церкви генерал-губернаторского дворца. И все иконы, которые здесь находятся, они находились в генерал-губернаторском дворце и позднее в усыпальнице великого князя Сергия Александровича. А уже при разрушении чудового монастыря они, естественно, были частично уничтожены. Но некие осколки истории, да, некие фрагменты вот этого огромного благочестивого полотна их жизни, они попали в наши музеи, чудом сохранились в оружейной палате, что-то в Третьяковке, что-то в историческом музее и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, вот эта прекрасная акварель, изображающая церковь генерал-губернаторского дворца, вот она как раз выполнена в стиле историзм, в стиле древневоспроизводимых памятников. Дело в том, что в 1891 году, когда великого князя Сергея назначили московским генерал-губернатором, он, войдя в церковь, которая там была церковь Александра Невского, святого благоверного князя Александра Невского, он в нее вошел и увидел там в иконостасе иконы, как он говорил, холодного академизма. Вот он вот этого очень не любил. И он стал думать, что же с этим делать. И вдруг одновременно выяснилось, вот пришел к нему Султанов Николай Владимирович и говорит, который в это время занимался уже генерал-губернаторским дворцом, и говорит, а вот в Братеево, говорит, сейчас церковь старинную разбирают, говорит, и царские врата 17 века, и иконы, говорит, все в сарае. Вот. Но он велел Султанову связаться с настоятелем и предложил обмен, чтобы он вот эту свою живопись, классическую иконопись, которая у него есть, отдал бы вот этот храм, настоятель был счастлив. Потому что мастерские Троицы Сергиевой Лавры, лучшие академические образцы, и он у себя в Братеево это все будет иметь. В общем, он с огромной радостью отдал все, что было в сарае. А в сарае находились вот эти бесподобные красоты резные врата 17 века. И Султанов из трех обычных комнат генерал-губернаторского дворца. Одна из этих комнат уже была храмом, и к ней еще две присоединили. Он сделал вот такие прекрасные сводчатые потолки, колонны. Поместил в иконостасе, вот эти царские врата разместились в алтарной преграде. Эти старинные иконы 17 века. То есть был создан, практически воссоздан ансамбль 17 века. С этой муравчатой росписью по потолку. То есть это совершенно особая историческая атмосфера. Тот самый творческий стиль, о котором мы говорим. Да? Стиль историзма его часто называют. Вот. Но он действительно был живой. И самое главное, что великий князь ничего не стилизовал. Это были подлинные предметы, и каждый даже сопровождался вот такой медной табличкой. Представляете, каждый памятник, находившийся в церкви, фиксировался, что это памятник оттуда-то, такой-то датировки, поставлен тем-то, в такой-то интерьер и так далее, и так далее. То есть как историческое свидетельство. Вот представьте себе уровень отношение к отечественной культуре, то есть какое бережное, какое, я бы сказала, просто пронзительное отношение к нашей русской культуре. И вот можете все полюбоваться этими вратами, это действительно что-то необыкновенное. Потом здесь очень много среди этих икон, но обо всех, к сожалению, нет времени уже рассказывать, но на одну хотя бы обращу ваше внимание. Очень почитали Дмитрия Ростовского в семье и царевича Дмитрия, мученика убиенного. Да? Почему? Потому что Дмитрий Павлович, воспитанник, обожаемый мальчик, которого любила очень Елизавета. И этих детей просто не чаял в них души великий князь Сергей Александрович. И предстоящая Елизавета и преподобный Сергий Радонежский. Да? Это как бы такая домашняя икона. Вот. Вы рассмотрите потом эти царские врата. Мне хочется вам показать сначала вот эту стену, а потом вот уникальный экспонат, покров, который вы видите рядом с собой. Это все, опять же, мы возвращаемся ко времени создания Императорского православного палестинского общества, 1881 год, вернее, 82 год. В 81 году великий князь побывал в Святой Земле, увидел положение русских паломников, увидел, что нужно создавать русскую Палестину, русскую Святую Землю, и он эти труды возложил на себя и не отказался когда ему предложили возглавить создаваемое императорское православное палестинское общество. Но оно сначала не было императорским, это все постепенно, эти титулы появлялись. Но мы знаем, что главная задача в 1808 году его была задача паломничества, освящения храма. И существует в архивах длиннейший список того, что великий князь Сергей Александрович и братья, и его братья Алексей, Владимир, Павел пожертвовали в этот храм. Мы видим здесь иконы соименных святых, святитель Алексей Московский, святой благоверный Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, святитель Николай. То есть это все иконы, пожертвованные в Гефсиманский храм. Храм Марии Магдалины, небесной покровительницы, их матери, императрицы Марии Александровны. Вот эти хоругви, две, это все привезено из Святой Земли. Благодаря благословению матушки Елисаветы, игуменьи Гефсиманского монастыря на горе Елеон, монастыря Марии Магдалины, мы с вами имеем возможность эти уникальные вещи увидеть. Это вещи из ризницы. Их не используют в богослужении, их никому не показывают. Это артефакты, это мемориальные такие святыни, которые хранятся в монастыре. Перед нами потрясающая работа, проделанная Елизаветой Федоровной и ее придворными дамами. Но говорят даже, что около 200 мастериц-вышивальщиц высокородных трудилось над этим ковром. Дело в том, что, к сожалению, ковер пришел к нам из Святой Земли где-то за 2 недели до открытия выставки, и мы успели отреставрировать только 1 метр этого ковра. А остальная вся часть, представьте, за такое время пользования с 1988 года, оно и залито воском. В общем, мы потом после экспозиции будем отдавать полностью это все в реставрацию. А пока вот вы можете себе представить, что огромный рулон ковра 12-метрового спрятан просто под ступенькой. Мы уже уговариваем художников, чтобы они достали этот рулон, пусть и не очень чистый там и какой-то и завощенный там, но все равно, чтобы они разместили это все поверху, чтобы вы видели эту колоссальную работу. Вышивка крючком, шерстяная ниточка продета вот в каждую ниточке разного цвета, византийскими крестами вышита вся эта дорожка. В храме всего 4 раза в год, всего в Гефсимании кладут эту дорожку для архиереев. То есть это особая такая церемония выкладывания этой дорожки. Даже платочек, который Елизавета Федоровна забыла в Гефсимании в 1888 году, по преданию она его вышивала. Это как раз была ее работа, которую вот она делала в дороге, и вот, может быть, не до конца доделала, но вот оставила этот платочек. Монахини его хранят, и вот одна из монахинь с огромным трудом вот с этой реликвией рассталась, только благодаря тому, что матушка благословила. Вот на тонкий-тонкий батист уже накладывали тоненькие такие заплаточки, ну, в общем, делали все для того, чтобы эту святыню беречь, потому что очень почитают в Гефсимании императрицу Марию Александровну и собирают даже свидетельства о чудесах, которые происходят по ее молитвам, потому что она является особой покровительницей семьи и супружеской верности, и, главное, терпения в семье. Потому что все мы знаем историю с Долгорукой, все мы знаем, что умирала она в комнатах, которые находились под комнатами Екатерины, и там бегали ее дети наверху. Но за все это время императрица Мария Александровна никогда никому ни слова осуждения не сказала. То есть она все вытерпела до конца, все выдержала до конца, любя и ценя своего супруга вот в той ситуации, которая была. Так что вот к ней обращаются молитвенно, действительно случаются чудесные такие происшествия и события по молитвенному обращению к Марии Александровне. Хочу обратить ваше внимание вот на эту икону. Это вообще уникальная тоже вещь, связанная с паломничеством великого князя Сергия Александровича. Великий князь Сергей, когда был на горе Фавор, где преобразился Господь, то есть это событие с преображением, связанное с преображенским полком, он для полка специально заказал эту икону, спил оливкового дерева, на котором изображена икона преображения Господня, кусочек с горы Фавор, и в обрамлении цветов репейника и дубовых листьев. Это как раз тот узор, который был вот на погонах, там, на позументах и везде. То есть это вот узор преображенского полка. И это вот он подарил, это его вклад был и дар преображенцам. Здесь вы потом можете рассмотреть паломнические реликвии, подобные этим реликвиям. Это не их личные, но такие же реликвии привезли они из Святой Земли. В Святой Земле очень развито было такое вырезание по перламутру. Перламутр считался камнем Пресвятой Богородицы. В свое время, еще в 18 веке, францисканцы научили арабов это делать, вырезать. И с тех пор это пользуется такая евлогия, паломнической реликвии пользуется большой популярностью. Галыши из Иордана, на которых иконы Богоявления вырезались, тоже. А перед нами вот уникальная икона. Просто о ней отдельно хочу сказать. Это особая гордость хранителей Третьяковской галереи. Но эту икону ни разу не экспонировали. Это икона, которая 200 лет провисела в Вифлееме, в храме Рождества Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Эту икону в 1886 году снял из храма в Вифлееме патриарх Иерусалимский. Сделал на ней надпись в ожидании великого князя Сергия Александровича ему на молитвенную память. И в 1888 году эта икона была вручена. Этой иконой очень дорожил великий князь Сергий Александрович. Она была у него так же, как и остальные, в церкви генерал-губернаторского дворца. Елизавета Федоровна перенесла ее в усыпальницу точно так же. И в усыпальнице она висела, из нее при разорении чудового монастыря попала в оружейную палату и потом в Третьяковку. И никогда у них не было повода, никто ее не просил у них для экспонирования и так далее. И вот они были счастливы, что они могут экспонировать, а уж как мы были счастливы, что мы можем и в каталоге ее разместить. Потому что в самой иконописи нет ничего особенного. Это обычное арабское письмо. Но то, что вот эта икона 200 лет провисела в таком значимом месте, в Вифлееме, в одном из самых святых для каждого христианина храмов, и была подарена великому князю Сергею Александровичу, и она сейчас здесь, и мы ее можем лицезреть, просто я считаю, что это огромная радость. Мы должны сказать, что одно из достижений Императорского православного палестинского общества – это огромная научная работа, которую общество вело, в том числе включая издания. Вот, например, 347 палестинских сборников вышло до революции. И вот часть из этих сборников мы видим здесь. И на страницах сборников также публиковались и новости. В частности, вот то, что Елизавета Федоровна приняла на себя председательство Императорским православным палестинским обществом, вот эта новость отражена в сборнике. Здесь мы видим ее портрет. Нужно сказать, что Елизавета Федоровна, конечно, во всей полноте возложила на себя обязанности великого князя, и более того, ей досталась такая совершенно непростая задача. Дело в том, что среди вот наследства, так скажем, великого князя Сергея было так называемое «мирликийское дело». Дело в том, что в середине XIX века русский МИД и Священный Синод затеяли такое дело, хотели очень отреставрировать базилику, в которой служил в свое время святитель Николай Мирликийский, чудотворец, и вообще вот это место вернуть себе. Кое-что удалось, выкупили даже этот участок земли у турок, даже поставили там монахов из Афона, которые там некоторое время служили, но в турецком окружении полном, когда не было паломников, в общем, это все было очень трудно. И к 1910 году, в общем, окончательно выяснилось, что ничего не выйдет, потому что турецкий госсовет объявил, что поскольку русские эту землю не возделывают, то они никакого права на свою собственность не имеют. Но до этого было много всяких перипетий. В частности, в Санкт-Петербурге был построен специальный храм, такой Александро-Николаевский в Песках, в котором афонские монахи служили, и все знали, что туда можно прийти и пожертвовать на мирликийское дело. И они к 1887 году уже набрали 73 тысячи рублей пожертвований. То есть это большие были пожертвования. Великий князь Сергей был ктитором этой Александро-Невской церкви. И капитал этот накапливался. И ко времени смерти великого князя уже было около 243 тысяч. И Елизавете Федоровне, как его наследнице, достался весь этот капитал вместе со всеми проблемами. И Елизавета Федоровна, надо сказать, приложила огромные усилия, чтобы до конца прояснить эту ситуацию, и приняла волевое решение, как председатель Императорского православного палестинского общества, что в мирохликийских вопрос закрывается и предлагается строить русское подворье и храм святителя Николая в городе Бари, где сейчас пребывают мощи святителя Николая. И туда направился с такой миссией отец Иоанн Восторгов, который нашел за приемлемые деньги в очень хорошем месте приличный кусок земли, как подобает и по размеру, и по месторасположению, и так далее. Елизавета Федоровна в свое время обращается в 1911 году к императору Николаю II, с просьбой поддержать это дело. Создается Барградский комитет, во главе которого становится тоже один из ближайших сподвижников Елизаветы Федоровны, князь Ширинский Шихматов. И император Николай II, в частности, жертвует своих 10 тысяч рублей, еще плюсует их к Барградскому капиталу и разрешает провести кружечные сборы. Эти кружечные сборы дают еще 10 тысяч денег, и получается там 253 тысячи рублей. Елизавета Федоровна заказывает проект Щусеву. Он довольно быстро справляется с задачей. Вот перед нами автограф Щусева как раз. Это вот тот самый вид Барградского храма. Вообще, это очень интересно. Когда он закончил свою работу по разработке архитектурного проекта, Елизавета Федоровна попросила, чтобы еще сделали деревянный макет. Причем в пропорциях, с абсолютно всеми деталями. С решеточками, там, с наличничками и так далее. Почему? Потому что итальянцы, которые строили храм в Бари, не понимали в результате, что они строят. То есть они видели чертежи, каждый видел отдельный свой узел, но они не представляли, что это в целом. И после того, как Барградский этот макет появился, дело пошло гораздо быстрее. Но наша уникальная возможность в том, что мы можем увидеть этот Барградский макет. Мы сейчас его привезли временно из Бари. Он находится на улице Забелина в музее Императорского православного палестинского общества. И там под колпаком он стоит вместе с автографом Щусева. Этот макет как раз находился в Марфо-Мариинской обители некоторое время. Как только он был изготовлен, он сначала был в Марфо-Мариинской обители, потом его увезли в Бари. Вот, а уже из Бари мы его привезли на Забелина. Вот эта Николо-Александровская церковь, она прославлена была еще такими чудесами. В ней хранилась Афонская икона Скоропослушница, которая вот эта церковь, она как бы в таком торговом центре, среди нескольких там рынков находилась, там возле нее кипела жизнь. И, естественно, такое место небезопасное, и она горела несколько раз. И Скоропослушница уцелела во всех этих пожарах. И сейчас эта вот чудотворная икона, она находится в Троицком соборе Александра Невской лавры. То есть она вот свидетельница этих сборов на Баре там и так далее. И в 1913 году Елизавета Федоровна пишет своим коллегам, которые присутствуют на закладке храма святителя Николая в Баре, что она на гермогеновских торжествах сейчас находится и принять участие, к сожалению, в закладке не может. Но к 1915 году храм уже был практически завершен и принял первых паломников. Но уже шла Первая мировая война, шла Великая война, и Италия весной 15 года присоединилась к России, выступила на стороне России против Германии. И тогда было принято решение, что этот храм передают итальянскому Красному Кресту. И там уже раненые итальянские воины находились и так далее. Но у него очень сложная и тяжелая судьба, вплоть до того, что этот храм был продан муниципалитету города Бари, и только вот в 90-е годы усилиями нашего президента, тогда он был премьер-министром, этот храм возвращен по частям. Ну, в общем, процесс еще не закончен, но самое главное, чтобы когда вы будете в Бари, чтобы вы знали, что это тоже труды Елизаветы Федоровны. И как это было сделано, как она проруководила этим проектом, что вот мы с вами дойдем, когда до Братского кладбища, я расскажу вам, что человек даже на Братском кладбище предположил, где оранжереи построить, чтобы бесперебойно можно было свежие цветы класть на могилы воинов. И также здесь были специальные паломнические, была прачечная для паломников, специальный зал, где они могли слушать лекции, смотреть туманные картины, был склад для их вещей. Ну, то есть все до мелочей было предусмотрено Елизаветой Федоровной. Вот это было просто удивительно. И самое главное, что речь опять идет о русском присутствии в святых местах, и этим выполнялась главная задача Императорского православного палестинского общества.
Вы прослушали четвертую часть репортажа с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказала ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова. В передаче звучит фрагмент музыкального произведения Джона Тавенера «Елизавета, исполненная благодати», посвященного преподобномученице Елизавете Федоровне. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.